Глава вторая. Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время поднимается вверх, спокойной, могучей стеной. И цвет его был еще синее, еще гуще, в узорчатых прорезах среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях повсюду заливались цикады. Воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног. Сергей, шедший по обыкновению впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.
«Ты что, Сережа?» — спросил шарманщик.
«Жара, дедушка Ладышкин, нет никакого терпения, искупаться бы». Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.
«На что бы лучше?»
— вздохнул он, жадно поглядывая вниз на прохладную синеву моря.
«Только ведь после купания еще больше разморит». «Мне один знакомый фельдшер говорил, соль эта самая на человека действует, значит, мол, расслабляет, соль-то морская».
«Врал, может быть?» — с сомнением заметил Сергей.
«Ну вот, врал. Зачем ему врать? Человек солидный, не пьющий, домишко у него в Севастополе, да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем уже к Адамисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно искупаться-то, а потом, значит, поспать трошки, и отличное дело».
Арта, услышав сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.
«Что, брат песик, тепло?» — спросил дедушка.
Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.
«Да, братец ты мой, ничего не поделаешь. Сказано, в поте лица твоего», — продолжал наставительно Ладышкин. «Положим, у тебя примерно сказать не лицо, а морда, а все-таки...» «Ну, пошел, пошел вперед! Нечего под ногами вертеться! А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда это самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце — первая вещь».
Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Ладышкин хорошо знал эти места. Каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполнялся нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми с большую тарелку величиной цветами. Беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья, огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами, табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду, на клумбах, на изгородях, на стенах дач, яркие, великолепные душистые розы. Все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.
«Дедушка Ладышкин, а дедушка, глянь-кась в фонтане-то, золотые рыбы! Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте!» — кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посередине. «Дедушка, а персики? Вон а сколько! На одном дереве!»
«Иди, иди, дурашка! Чего рот разинул?»
— подталкивал его шутливо старик.
«Погоди, вот дойдем до города Новороссийского, и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места. Есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум, глаза раскосишь, глядемши. Скажем, примерно, пальма, удивление, ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору».
«Ей-богу!»
— радостно удивлялся Сергей. «Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего. Апельсин, например, или, хоть скажем, тот же лимон. Видал, небось, в лавочке? Ну?» «Просто так себе и растет в воздухе, без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша. И народ там, братец, совсем диковинный. Турки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кинжалами. Отчаянный народишко. А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуми много раз видел».
«Эфиопы? Знаю, это которые с рогами», — уверенно сказал Сергей.
«Рогов, положим, у них нет, это враки, но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.
Страшные, поди, эфиопы-то эти.
Как тебе сказать, с непривычки оно точно, опасаешься немного. Ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее. Много там, братец мой, всякой всячины. Придем, сам увидишь. Одно только плохо — лихорадка. Потому кругом болото, гниль, а при том же жарища. Тамошним-то жителям ничего не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Однако, че будет нам с тобой, Сергей, языками трепать? Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие. Ты меня спроси, уж я все знаю». Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали. В других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками. В третьих прислуга заявляла, что у господа еще не приехавши. На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медиками и говорил добродушно. «Две да пять, итого 7 копеек. Что ж, брат Сереженька, и это деньги. 7 раз по 7, вот он и полтинник набежал. Значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Ладышкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради. Эх, не понимают этого господа. 2-гривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно. Ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть 3 копейки, я ведь не обижаюсь, я ничего, зачем обижаться?»
Вообще, Ладышкин был очень скромного нрава, и даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывело из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные штучки арта. После этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и так далее. Потом приказала подождать и ушла в комнаты. Она не появлялась 10 минут, а то и 15 минут, и чем дальше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком.
«Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня, я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви? Это уж верно!»
Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.
«Да, ловко», —
произнес он, внезапно остановившись.
«Могу сказать, а мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту, по крайности, куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня, небось, думает, все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит потихоньку, значит». «Нет, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Ладышкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с, вот вам ваш драгоценный гривенник, вот!»
И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль. Таким образом, старик с мальчиком и с собакою обошли весь дачный поселок и уже собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой с той стороны возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги. Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.
«Подожди-ка, малость, Сергей!» — окликнул он мальчика. «Никак там люди шевелятся!»
«Вот так история!
Вот так история! Сколько лет здесь хожу, и никогда ни души!» «А ну-ка, вали, брат Сергей!»
«Дача, дружба, посторонним вход строго воспрещается»,
прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.
«Дружба?» — переспросил неграмотный дедушка. «Во-во! Это самое настоящее слово! Дружба! Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем! Это я носом чую, на манер, как охотничий пес. Арта, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа! Ты меня везде спрашивай, уж я все знаю!»